Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
А, вопросы. Добрый вечер, уважаемые друзья. С вами в эфире Семен Аркадьевич Богдасаров. Ну, уже вопросы, можно я хотя бы телефон повторю? 8-495-73-73-948. 73-73-948. Ой, сразу. Давайте задавайте вопросы, да. Задавайте. Слушаю вас.
Да, здрасте, Семен. Я сторонник Алексея Навального. Вопрос вам такой. Да, скажите, пожалуйста, когда мы придем к власти, как вы считаете, что будет с вами и с такими, как вы? Вам не кажется, что вы...
Я отвечаю тебе сразу, мразь, слушай меня, вы никогда не придете к власти. Вы власовское отрепье. Кончите очень плохо, я вам обещаю это. Все будет сделано в рамках законов Российской Федерации, очень больно и жестко. Ждите, дорогой, к власти ты придешь, выродок хренов. Да, слушаю дальше. Слушаю.
Алло, здравствуйте, Семен Аркадьевич, это Лилия Вечная. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, в новой Конституции что обязательно должно быть, вот какой пункт, вот без которого мы просто не можем обойтись, и которого не было? Спасибо.
Ну, вот знаете, по поводу Конституции, ну, во-первых, для того, чтобы Конституция начала работать, то надо, в первую очередь, конечно, принять еще ряд законов. Просто приняли и все заработало, такого не будет. Каждый из пунктов должен быть закреплен, так сказать, законодательным актом каким-то. Но я считаю, очень важно социальные гарантии. Для большинства населения это главное, на самом деле. Давайте честно, откровенно говорить. Человек должен быть гарантирован на многие годы вперед, что у него будут, значит, те или иные платежи, то или иной какой-то уровень жизни будет обеспечен. Мне кажется, это самое важное. Все остальное тоже важно, но, по моему мнению, вот так. Слушаю вас. Слушаю, говорите. Слушаю.
Алло, здравствуйте, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, я вас очень уважаю, но, тем не менее, хочу вас покритиковать, если вы позволите.
Да, пожалуйста, я люблю, когда меня критикуют.
Вот мы с вами неделю назад обсуждали, кто наши главные враги, и вот вы высказали позицию, что если человек не нарушает закон, то не надо его считать врагом, он как бы имеет право на свое понимание.
Ну, в общем, так, да.
Но
да,
вы же понимаете, что вот, ну, вот распад Советского Союза, те, кто нанесли наибольший вред, они совершенно точно исполняли все законы, более того, они эти законы сами и писали. Вот, а вот сейчас вот есть там такой деятель, как Набиуллина, да, я уверен, что она не нарушает законов, но вот то, что она делает, многие рассматривают как наиболее сильный ущерб для нашей страны. Как бороться
вот с этим? Я понял, значит, ну вот, что касается, так сказать, распада СССР, да, действительно, ну вот, был президент страны, да, Горбачев, да, что он нарушал, да, казалось бы, вроде не нарушал. Наверное, вы тут правы, кроме того, что надо действовать в рамках законов страны, ну, должна быть ответственность руководителя за тот или иной участок, который ему доверили, да, и это относиться с учетом понимания того, что любое решение может сильно повлиять на ситуацию в стране. Тут я даже спорить с вами не могу. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Алло.
Да, слушаю.
Здравствуйте. Он был первый звонящий, там, по Навальному что-то сказал.
Да, слушайте.
Конечно. Вот смотрите, вопрос такой вот, но про него уже говорят лет... 5, 6, 7, больше.
Да, если не больше, да.
Если не больше, да. Вот смотрите, да. Ну, он обвинял Медведева, там, Чайку, Золотова, вот, который подраться хотел с ним там. Ну, сделайте, раз он не прав. И он делает какие-то там неправильные эти, ну, врет, короче, обвиняет людей, лжет там. Вот, у нас много законов, которые можно...
Суд, да, я понял.
Показательный суд, показать всех, ну, карты на стол. Ну... Его только назначают, когда он идет на какую-нибудь демонстрацию. Его там на 15 суток посадят, еще остальное.
Ну, да.
Получается, что государство не хочет с ним разбираться по-нормальному.
Вопрос понятен, очень мне близок, так сказать. Ну, вы знаете, я не против того, что он там расследование какие-то проводит. Да ну, ради бога. Вот честно скажу искренне, мне это как-то меньше всего интересно. Интересно. Но меня не устраивает, что человек призывает постоянно к беспорядкам. Ну, когда человек в прямом эфире «Эхо Москвы» призывает к насильственному свержению власти, а потом обсуждает, как это сделать, вот это мне не нравится. Я не хочу, чтобы не была нестабильность. Я, вы знаете, был уже достаточно, мягко говоря, взрослым человеком, когда распад СССР случился. И в силу своих служебных обязанностей мне приходилось участвовать в стабилизации конфликта во всем Среднеазиатском регионе. И в гражданской войне в Таджикистане стабилизация. Я видел это убийство, я видел это падение государства и массу трагедий. Я вот не хочу, чтобы мы еще раз это пережили, а, возможно, в более худшем варианте, чем было в 91-м году, потому что сейчас есть ряд других нюансов, которые могут привести к более страшные вещи, типа, как было в 17-м году. Вот этого я не хочу. Что касается вашего второго вопроса, я абсолютно с вами солидарен. Он заявляет о необходимости насильственного свержения власти. Это мразь, да? Вот я вам сейчас скажу, вот сейчас появилась статья госпожи Нуланд. Я с ней лично встречался, честно вам скажу. Значит, она когда была зам-руководителя Госдепа США, но вела не Украину там или еще что-то, а вела Иран. Ну, с точки, профессиональной точки зрения, она оказалась абсолютно нулем. Она на второй минуте на меня смотрела глазами полной ненависти, так, но сказать ничего не могла, да, так сказать. Но вот эта деятельница написала статью, вы знаете, да. Суть ее такая достаточно понятная, что еще воевать с Россией, мы ее не победим вооруженным путем, это бессмысленно. Поэтому нужно внутри страны поддерживать разного рода структуры, выступающие против действующей власти в регионах, в центрах, всех-всех-всех. Вот Навальный – это один из их инструментов. По сути, он играет роль агента спецслужб иностранного государства. В данный момент мы имеем в Соединенных Штатах. И цель понятна. Вот почитайте эту статью, да, и вы поймете, насколько она откровенна, и потом сравните, что делает Навальный. Это один к одному то, что она призывает, и что она говорит, что вот так надо развалить Россию, ее в кровь. Вот эта мразь, которая тут звонила, да. Ну, мальчик, слушай, я в силу своих целого ряда обстоятельств, да, разбирался с очень серьезными людьми. Да. Я, кстати, твой телефончик запомнил, блин. Ну, на всякий случай пусть будет. Я не мстительный человек, но очень все помню хорошо. Да? Таких, как ты, много. Вам голову задурили. Вам вы искренне верите, что вы что-то завтра хорошее будущее добьетесь для всех. Да нет, мразь. Слушай меня внимательно, если ты еще в эфире. Вы хотите развалить государство, чтобы оно развалилось кровью и так далее. Идеального руководства не бывает в мире никогда и нигде. Мы видим, как Соединенные Штаты, которые кичились, и вас, для вас была иконой, что там происходит. По сути, распад государства, чем закончится, Бог его знает, особенно учитывая, что через 5 месяцев выборы президента, а оппонент Трампа Байден угрожает военным переворотом. Ты хочешь, чтобы мы тоже в нестабильность вступили? Если у тебя есть мама, папа, пусть снимут тебе штаники и отхлестают тебя ремнем, мразь собачья. Вот этого я не хочу. А все остальное, что он там проводит, расследование, да и Бог с ним пусть проводит. Это, проводит. Если не нарушает законодательство наше, ну и ради Бога. Спасибо, слушаю вас.
Алло.
Слушай,
вы немножко не поняли то, что я говорил. Если обвиняют премьер-министра, генерального прокурора в клевете, там обвинить можно Навального, правильно же?
Если там... Я не знаю, слушайте, если... вы меня спрашиваете, я считаю, вот я вопрос понял, в этот вопрос понял, я еще раз говорю, мне совершенно неинтересно, кого и во что он обвиняет, если люди считают, что это неправильно, да, они могут реагировать, могут не реагировать, это ихнее, как за право, да, мне это неинтересно, мне интересно, чтобы не были призывы к развалу государства, вот это мне интересно, а вот там вылазить там, значит, что там правильно, что неправильно, кого-то... да плевал на них, извините меня за откровенность, я имею в виду на Навального и его сторонников, ну хотят, пусть разбирается кого угодно, хоть генерального секретаря ООН, Гутьерреша, что он там что-то присвоил, не присвоил, но мне это не интересно. Я вам сказал, что мне интересно. Я не хочу больше, чтобы моя страна развалилась, а тут было крови. Как хочет Навальный, работая на спецслужбе иностранного государства. Я абсолютно в этом уверен. Потому что вот Нуланд, она, по сути, заложила их всех. И теперь мы понимаем, в каком русле эти люди работают. Спасибо, слушаю вас. Слушаю вас. Задавайте.
Да, вопрос. Добрый день. На самом деле можно обвинять кого угодно и в чем угодно. Но все дело в том, что поколение, которое придет на смену тому, который сейчас находится у власти, в любом случае думать будет по-другому. Потому что те люди, которые сейчас находятся у руля, они видели Советский Союз и видели, что нет собственности. Будущее зависит только от того, будет ли связано с государством или нет. И по факту могу вам сказать, что сейчас, ну, молодежь, да, и поколение 30+, если и видят перспективы какие-то развития страны, то они никаким образом, наверное, с государственной властью не связаны. А власть этого понимать...
Я понял. Хочет. Вопрос понял. Я отвечаю. Я понял, значит, вопрос. Знаете, нас также убеждали в канун 91-го года, что вот сейчас мы уберем вот этих, и все будет так хорошо, так прекрасно. Вы помните, так вроде бы, казалось бы, искренне. Зажигательную речь Ельцина, когда он становится на БТРе. Там, много публикаций. Ну, что-то осталось. Вот и так мы заживем. Я помню, один мой знакомый говорил, вот смотри, вот в Соединенных Штатах инженер получает сколько-то тысяч, 2 или 3 тысячи долларов. Я говорю, ты уверен, что ты будешь получать инженер? Он говорит, конечно. А медик говорит, конечно. А потом куда они все делались? Большим холщовым мешком челночников превратились. Не верьте эти сказки. Не бывает такого. Не бывает. И в канун 17-го года тоже говорили, все, рай на земле опускается на Россию. Батюшка царя, уберем императора и заживем. Ох, как заживем. Рай на земле будет. Получили десятки миллионов убиенных. Хватит эти сказки верить. Слушаю вас. Слушаю.
Алло. Алло.
Да, слушаю вас. Заговорите, говорите.
Добрый вечер. Михаил меня зовут. Вот вы знаете, Михаил. Я выпускник 97-го года военного училища. Я до сих пор военный. И я помню...
Какое военное училище?
Рязанское автомобильное.
Да есть, да, хорошее училище. Да, заслушаю.
Да. И вы знаете, я получал зарплату после выпуска 3-4 раза в год. Вот. Сейчас... Я и мои подчиненные получают стабильную зарплату, получают деньги на квартиру, предоставляется какое-то служебное жилье. Вот. И почему я должен верить уважаемому Алексею Навальному, который на одной из радиостанций сказал, первое, чего я сделаю, я все силовые структуры распущу и пересажаю.
Вот, ну, конечно. Вот, ты... да. Слушайте, а я...
Интересный он человек.
Году... На 97-м, ну, слушайте, а я, значит, в 90-е годы не вылазил, значит, с Таджикистана, точнее, с горного Бадахшана. Это, знаете, такой высокогорный район на границе с Афганистаном, где ситуация была, мягко говоря, очень простая, непростая, и каждый раз рисковал жизнь. Я тоже приезжал, и тоже были проблемы с зарплатой, хотя не такие, как у вас, потому что, по одной простой причине, потому что я, ну, в большом штабе работал, что называется, да. Но это было, да, и как, уж не говорю о девальвации, как мешками... Алло, алло, слышно меня? Алло, мешками получали деньги, да? Значит, вот, поэтому, ну, что эта мразь хочет? Конечно, распустить силовые структуры. Вот у меня был товарищ, к сожалению, его нет уже в живых, Особенков Олег Михайлович. Он, мы очень сильно дружили, много лет, он болел, не стало его. Он его последний должен замдиректора, ну, скажем так, Федеральной службы контрразведки назывался, понятно, что это всегда. Вот он мне рассказывал, как эта мразь всякая свергала всю силовую составляющую, памятник Дзержинск как символ и так далее. Улюлюкали, как всякую мразь, типа Севастьяна назначали... по Москве и Московской области, а это было, значит, я вам прямо скажу, ну, не профессионал, мягко говоря, вот типа Навальня-то сейчас, вот, который звонил, они искренне полагают, что с ним справится. И во что это выливалось, мы все помним. Мы стали протекторатом США. Ну, да, слушайте, ну, мразь, ну, что с них взять? Нам пора объединиться и дать им достойный бой, жесткий и конкретный, как я всегда обычно в это сопровождаю, в рамках законов Российской Федерации. Спасибо, что звонили. Слушаю вас.
Алло.
Да-да.
Алло, Семен Аркадьевич, приветствую, Константин.
Я. Да, Константин, здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. А как вы относитесь к тому, что у нас практически крестизовалось классовое общество? То есть о чем мы, скажем так, мечтали в 91-м, когда все это разрушали, но мы не понимали этого процесса. То есть у нас есть теперь класс... ну, чиновников, класс людей, которые принимают решения, класс рабочих, и они уже даже не воруют, они просто берут свое. То есть, когда получается там в какой-нибудь клинике, ну, вот медицинской, то есть человек себе выписывает там 2-3 миллиона, всем остальным медсестрам там и, ну, допустим...
Я понял, вопрос законный, правильный вопрос. Абсолютно.
Да.
Абсолютно вопрос. Я знаю, сталкивался с такими вещами, да, когда какие руководители вузов так делают, да, преподавателям одно, это, конечно, вызывает недовольство. Ну, что я должен сказать? Надо очень внимательно смотреть законы по образованию, по оплате труда и жесточайшим образом бороться с этим. Я с вами тут полностью согласен. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Добрый вечер. Алло.
Да, задавайте вопрос. Задавайте, задавайте.
Вы знаете, вы заслуженный человек, авторитетный. Ответьте,
пожалуйста,
на вопрос. Почему? Как бы происходит на радиостанциях и на телевидении?
Я, извините, у нас сейчас со связью плохо. Пожалуйста, посмотрите. Извините, Ахадар, слушаю вас. Да, слушаю. Слушай, говорите. Алло. Да что это такое?
Алло.
Говорите. Да-да, говорите сейчас со связи.
Добрый вечер, это добрый. Максим Балашев. Чем мы за Навального все, из Навального? У меня вопрос такой. Что сейчас происходит в Ливии? То берем мы Триполи, то не берем Триполи. Вот к вам так...
Вы меня сбиваете, значит, с темы.
У меня вот такой вопрос.
Я понял. Значит, правительство, значит, которое в Триполи, да, его Фараджа, да, правительство Фараджа, его поддерживает Турция. Турки перебросили несколько тысяч туда сирийских боевиков, в том числе выход со Средней Азии, отправили большое количество техники, отправили большое количество инструкторов, и они перешли в контрнаступление. И надо признать, что силы Хафтара были вынуждены отступить на достаточно большую глубину. Надо понимать специфику ведения боевых действий в Ливии. Дело в том, что там очаговое ведение боевых действий вокруг каких-то населенных пунктов, источников воды и так далее. Поэтому прорыв в одном месте ведет потерю территории на сотни километров. Вот такая ситуация. Там война надолго, я много раз говорил, да, близко. Скоро не закончится. Спасибо. Слушаю вас. Слушаю.
Алло.
Да, слушаю вас.
Алло, Семен Аркадьевич, добрый вечер. А вы мне подскажите, пожалуйста, что у нас с Ираном? Вот он
что
с нами,
у меня никак...
без нас.
Значит, вот мне нравится, что... Значит, все у нас хорошо.
Страна, и хотелось бы туда как-то... Но вот что-то вот смущает.
Я понял. Значит, Иран мне тоже очень нравится. Я люблю эту страну, особенно любую ее историю. Значит, много раз там был, естественно, видел все это. И настолько люблю, что у меня есть друг, он сейчас занимает очень-очень большую должность, а некогда мы с ним встречались как-то за рубежом и разговаривали. И я, как правило, рассказывал об истории Ирана, он всегда говорит: господин Багдасаров, такое ощущение, что я дома побывал. Поэтому к этой стране у меня особая любовь. Да, хотя я, конечно, не разделяю некоторых нюансов, связанных с нынешней властью, да, честно говоря, да, там. Но я, например, у меня любимая певица иранская Гугуш, это национальная героиня. Ну, это, если бы сравнил с Аллой Пугачевой, я был бы несправедлив. Это нечто такое, культовое, да. Она сейчас находится в современной исламской лице в Бегах, сейчас, если я не ошибаюсь, в Эмиратах, преподает пение, значит, детям. Она поет на трех языках, на азербайджанском, она азербайджанка по национальности, на персидском и на армянском языках. Ну, в общем, женщина глубоко светских взглядов и так далее, и так далее. Да? Вот когда меня спрашивают, что ты больше всего любишь, песню, я говорю, песню Гугуш. И, правда, у меня еще есть одна любимая певица, Фейрус. Но она ливанская певица, христианка. Вот две мои великие певицы. Иран – это величайшая страна, это единственное государство в мире, где четырежды раз удавалось им стать сверхдержавам после падения. Это Ахемениды, Парфяне, Сасаниды, Сефидская держава и так далее. Но это величайшее государство. Что там происходит? Там они уже с 1979 года под санкциями американцев много чего делают для стабилизации ситуации в стране. Да? С нами, не с нами. Иран – самостоятельная страна. Не надо говорить, что они будут с нами, значит, потому что они нас любят. Нет, это не так. У них своя политика, они пытаются использовать нас в своей политике. Мы в чем-то их используем. Значит. Ну, то есть, это нормальное отношение такое. Но страна очень красивая, очень интересная. Там в одно время был, несмотря на нюансы, туризм развит. Если поедете обязательно в Исфаган. Ну, красивейший город. Это, если, ну, условно говоря, это их Питер, который в свое время построил Шах Аббас Великий. Посмотрите его дворец, там, качающий минарет, ну, много чего другого. Столько памятников древности трудно, Персеполис обязательно поедете, посмотрите. Это столица, значит, державы Ахеменидов, которая даже не имела крепостных стен по одной простой причине. И никто не верил, что кто-то посягнет на нее. Да? То есть, это очень интересная, красивая страна, масса поэтов. Все они очень поэтическая нация, любят за столь декларировать своих, значит, поэтов. Вот когда мне говорят, Ромео и Джульетта, прекрасно Шекспир написал. Ну, вы знаете, с удивлением я в свое время нашел на Ахеменидской, значит, на старо-персидском, наверное, правильно так сказать, языке еще, книгу «Вис Ирамин» называется. Вы знаете, один к одному Ромео и Джульетта, только написано 500 лет раньше. Но это величайшая страна в мире, очень интересная с точки зрения ее истории. История просто великолепная. Вот у меня в библиотеке очень много книг, и преобладает по истории Византии, Ирана. Я люблю эту историю этих стран. Спасибо. Слушаю вас, задавайте вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Почему у наших ветеранов пенсия до 40 тысяч рублей, а у солдат вермахта пенсия от 111 тысяч рублей?
Отвечаю. Это ложь Навального. Навальный идиот с точки зрения интеллекта и просто негодяй. Солдаты вермахта в Германии пенсию не получают. Это откуда он взял этот глупость? Еще бы сказал бы, что ветераны СС там деньги получают. А их срок службы, условно говоря, войны Второй мировой не учитывается. Это ложный постулат. Поэтому, значит, что касается пенсии ветеранам, значит, нашим, да, конечно, надо увеличить пенсию. Как вот у меня тоже есть военная пенсия. Я считаю, она недостаточная. Да. Слава богу, я еще в двух местах работаю. Там, кстати, и как бы есть чем заниматься и другими вещами, да, так сказать, с точки зрения не только пенсии, так сказать, и так далее. Но многие, когда за 90, до 80, конечно, им тяжело чем-то заниматься, где-то заработать и так и прочее, да. Ну, проблематично. Эта пенсия, наверное, недостаточно. Я бы ее увеличил. Их осталось очень мало. Можно увеличить 2-3 раза. Ничего, бюджет у нас не пострадает сильно. Я у меня все идеи всегда говорил. Когда говорят, деньги есть у нас в стране, надо обезжирить большую часть олигархии. Да, вот у нас есть список Forbes сотня. Вот их взять, и, значит, 10% от их, это самое, как говорится, прибыли в специальный фонд. Кстати, в Иране есть такой фонд обездоленных был. Да, когда-то его возглавлял человек, с которым мне часто приходилось встречаться. Это Рафик Дуст. В переводе с персидского называется «товарищ друг». Это «товарищ друг» никто иной, как один из первых командующих корпуса стражи Исламской революции при имаме Хомейни. Вот он в свое время возглавил этот фонд. Туда вошли многие, значит, активы шаха и его приближенных, которые, значит, работали, а тут деньги шли на обездоленных. Я думаю, вот олигархии немножко тряхануть не помешало бы создать аналогичный фонд. Принять закон, я в рамках закона, не дай бог, что-то другого. Да? То есть я тут с вами согласен. Но говорить о том, что солдаты вермахта получают пенсию, может, такой подонок, как и Навальный. Это просто идиот полный. Слушаю вас. Задавайте вопрос.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Открыт и освящен главный храм вооруженных сил в Подмосковье.
Да.
Там, как вы знаете, много понятных символов. Там диаметр главного купола 19 метров 45 да. сантиметров. Это да. конец войне. Высота звонца 75 метров. Это наш
у нас
юбилей.
3 минуты давайте вопрос, чтобы
и так далее. А с другой стороны, задрапированный мавзолей. Вот как вы относитесь?
Значит, я отношусь так, что надо мавзолей, драпировку снять. Значит, если есть у нас люди, для которых посещение мавзолея – это, скажем так, такая необходимость, пусть они посещают, я в этом ничего плохого не вижу. Я думаю, люди, которые хотят ходить в храм, должны ходить в храм. Люди, которые хотят ходить в мавзолей, пусть ходят в мавзолей. Я тут, вы знаете, к этому отношусь. Ну, не надо ничего драпировать, ничего снимать, ничего сносить. Мы видим в Соединенных Штатах, как снос идет. Мы видим ту дурь, когда памятник Дзержинскому, значит, сносили. Я тут уже вот до вашего вопроса рассказал, как у меня товарищ, очень близкий человек, в свое время один из руководителей федерального контрразведки назывался. Он рассказал, как вакханалия шла. Вот беспредел этот шел, да? Ну, не надо никого сносить, ничего драпировать и так далее. У нас люди разные, разные по возрасту, разные по ментальности. А надо, чтобы они все хотят, чтобы вот в этом плане... Ведь ничего это плохого нет, если человек ходит в мавзолей. Ну, пусть ходит. Все хорошо, если человек ходит в церковь, правильно? Я вот тут с вами согласен, не надо. Заслушаю вас, задавайте вопрос.
Здравствуйте, Семен Аркадьевич. Знаете, мне хотелось бы, чтобы, знаете, людям напомнили, вот кто ратует за Навальных там, за Латушкиных, расшатать хочется в стране вот эту ситуацию. За наши военные сказали, что за март-апрель на наших западных границах в 5 раз увеличилась разведывательная деятельность. Поэтому они с удовольствием, наши друзья, воспользуются, если у нас тут внутри заварушки какая-нибудь начнется, с удовольствием воспользуются этой ситуацией. Поэтому никому хорошо не будет. Зря они вот этими вещами занимаются.
Алло, вы правы, совсем прервалась связь, да? Что я вам скажу? Будет стабильность в стране, можно преодолеть все препятствия. Не будет стабильности. Но я вам скажу еще раз, посчитайте статью Нуланд, она сейчас, я так понимаю, где-то на русском языке переведена. Конечно, люди откровенно говорят, что вооруженными силами, при помощи силы мы с ними ничего не сделаем, надо поддерживать внутренние деятели, типа Навального, да, он там рассказывает более детально. Это им все сказано. Все этим сказано. Ну, что еще говорить? Спасибо. У нас, я так понимаю, перерыв.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Значит, у нас много вопросов, но при этом я еще раз напомню телефон 8-495-73-73-948. Да, слушаю вас. Задавайте вопрос.
Алло, Семен Аркадьевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
А меня зовут Александр. Семен Аркадьевич, скажите, пожалуйста, я вот тоже, да, против политики Алексея Навального в плане того, что надо как бы сметать, да, вот именно насильственным
путем власти,
это неправильно, потому что революция – это всегда плохо.
Конечно.
Это всегда раскол
страны. Конечно, это разрушение страны – это кровь, да.
Да, это кровь, это все ужасно. Но как вы относитесь
правильно,
к тому,
согласен.
что у нас коррупция очень сильно зашкаливает во всех сферах? В армии, в здравоохранении, в образовании, в социальной политике. Везде коррупция, страшная коррупция. И почему политики не могут принять такой закон, чтобы ужесточить наказание за коррупцию? Потому что если человек воровал миллионами, у него всего лишь штраф 40 тысяч рублей. Все. Почему нельзя ужесточить?
Значит, ну, насколько я знаю, такие законы у нас есть. Наверное, вопрос надо иначе поставить. А почему этот закон не исполняется в полном объеме? Наверное, правильно будет так поставить вопрос, да? Конечно, надо эти, чтобы законы работали. Мне всякого сна, я тут с вами согласен, да. Ну, вот, к сожалению, вот сколько я знаю стран, нет стран без коррупции. Это не значит, что надо, это везде борются. Здесь по-разному, ну, борются. И у нас в стране надо ужесточать эту борьбу. Я спорить после этого. Но это можно делать, только если в стране будет стабильность. Из-за этого призывать к разрушению страны, мы новое что-то на нем создадим. Но, согласитесь, это неправильно. Основная масса народа хочет жить спокойно, да, и при этом требовать от властей. Когда будет голосование, вот за местное законодательное собрание, Государственную Думу, ну, постарайтесь выбрать таких людей, которые там не балластом бы были, кнопки нажимали, а что-то проявляли инициативу. Я был депутатом Государственной Думы, я многим жизнь не давал, извините меня за откровенность, но у меня были другое направление деятельности, но очень жестко выступал. А есть большая часть, которая вообще непонятно, что они там делают. Я сам не могу понять. Тут я с вами согласен. Это очень важно, чтобы это, значит, было. А что касается призыва, значит, к свержению насильственной власти, кому это надо? Вот у меня сегодня пришли гости, один мой, значит, старинный товарищ, значит, действующий сотрудник, значит, пришел, значит, с своими друзьями, один из них герой России. Это борьба с терроризмом, там, и так далее. Не буду пояснять, что это такое, да. Но они тоже обеспокоены, они знают, что это такое. Чуть-чуть выведи ситуацию из-под контроля, Бог знает, что может начаться. Кому это нравится? И ни им, ни мне, ни вам это не нравится. Вот этого не должно быть. Хватит исполнять указки из Соединенных Штатов, у Нуланд и Помпео. Помпео еще будучи директором ЦРУ, а потом руководитель Госдепшей. Неоднократно тоже говорят, что и Нуланд. Надо их внутри зашатать, по примеру Советского Союза, уничтожить. Ну, давайте что, способствовать будут, что ли, к этому? Ну, с конца концов, думать-то надо. Слушаю вас. Задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Здравствуйте. Да. Знаете, мне вот такой вопрос. Как вы относитесь к ситуации, когда, ну вот, как бы это сказать, убирают людей, которые так или иначе отражают в своих выступлениях мнение народа? Я имею в виду Платошкина. Не Навального, я против Навального, но Платошкин большая умница. И он говорил всю правду. Его взяли и убрали. Вот вы только что сказали, что думайте, за кого голосуете. Так нас лишают возможности голосовать за тех, кого мы слушаем и уважаем.
Я понял ваш вопрос, понял, отвечаю. Значит, я не в курсе дела Платошкина, честно говоря. Я, честно говоря, до последнего времени не знал, кто это такой. Ну, я не интересуюсь многими вопросами, которые вам кажется, я должен просто интересоваться. Я специалист и очень хороший специалист, извините за нескромность, по Ближнему Востоку, Центральной Азии, по борьбе с терроризмом, экстремизмом. Я задолго до того, как эта напасть появилась, еще, значит, не то, что говорил, а много делал в этом направлении для борьбы с этим явлением. Я вот специалист по этому вопросу. Почему я иногда возвращаюсь к внутренним проблемам? Потому что я вижу, что ситуация в стране развивается, к сожалению, по очень опасному направлению. Направление называется «Недостаточно принятия жестких конкретных мер по отношению к тем людям, которые призывают к насильственному свержению власти». Если вот человека вы назвали Платошкина, нет состава преступления, то, ну, я не знаю, как это, ну, за что-то, да, там, ну, надо значит, думать, за что. Я не знаю, я не могу ее прокомментировать, я не знаю, чем он занимался, за что его привлекают к ответственности, а просто рассуждать об этом я не хотел бы. Спасибо, задавайте вопрос. Слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Я полностью согласен со всем, что вы говорили про Навального и про всю эту братью. Вот. Но понимаете, как сказать, ведь причина не в самом Навальном, а в том, что происходит в стране. Он просто играет на этих нотках. Я вам скажу такие вещи. Первое, вот как говорится, что я считаю, нужно сделать. Первое, значит, прекратить все офшоры, все деньги вывозить из-за границы, раз. Второе, там, где находятся предприятия, там должны они платить налоги. Многие губернаторы мелких городов жалуются, говорят, я завод восстановил, чтобы мне налоги шли, чтобы я людям деньги платил, чтобы они там ремонтировали трубы, дороги и все. Приезжают либо из Москвы, либо из Питера и говорят, регистрируйся у нас, и налоги идут туда. Где завод находится, там он полностью платит налоги.
Это я с вами согласен.
А не только с зарплаты, понимаете? Вот это есть экономический развал страны. И вот если с этим не бороться, коррупция была, есть и будет. И будет. Другого не получится. Хотя бы с этого начать. И вот эти законы надо все эти убирать. Далеко и надолго. Вместе с Навальным, как говорится. И последнее вам хочу сказать. Правильно. Вот у нас на работе сейчас обсуждают люди, значит, вот как голосовать, не голосовать. Ну, многие, конечно, недовольны тем, что происходит в стране. Говорят, я либо не пойду, либо пойду против. Я им задаю простой вопрос. Ребята, говорю, вот вы не пойдете, либо будете, как вы говорите, хотите голосовать против. А смотрите, когда у вас будет пенсия урезана или вообще, скажут, перестанут платить, правительство принято постановление, нету денег, коронавирус, все. А если будет в Конституции, значит, точно будет.
Гарантированно.
И все остальное, что да, там правильно. Развал страны, там отдавать территорию, это же правильно все написано. Они на меня посмотрели, говорят, слушай, говорит, а ты прав. Я говорю, ребята, я вас за полторы минуты переубедил, а где у вас мозги-то были?
Ну, это вы молодец, правильно говорите.
Пойдем голосовать и будем только за. Ну, я говорю, я вас не уговариваю ни за что, я свою точку
я
зрения
понял, высказываю. Понял.
У нас и последнее. У нас, к сожалению, вот она, пятая колонна, где находится. Она находится в средствах массовой информации. Потому что у нас до сих пор нет информации юристов, которые принимали эти законы, вот, ну, поправки в Конституцию. Пусть они выступят. Люди задают вопрос, а что лично для меня изменят эти поправки? Какие-то журналисты, какие-то якобы юристы что-то объясняют. Он скажет, ну, я ошибся, я был не в курсе.
Я понял. У нас много вопросов, я понял. Значит, ну, что я вам скажу? С вами трудно поспорить и в плане налогов на местах, и в плане голосования за поправки Конституции. Действительно, надо разъяснять, объяснять людям. У нас действительно очень много, значит, агитации в СМИ против этих поправок. Вот недавно тут на «Эхо Москвы» дебатировали. Навальный, и я думал, вот Навальный, говорю, с ней ничего нет. Оказывается, есть. Максим Кац. Ну, это ужас какой-то, слушайте. На радиостанции спонсирован «Газпром Медиа». Обсуждает вопрос, как лучше сделать так, чтобы не прошли поправки. Ну, я что могу сказать? Вот тут с вами трудно не согласиться. Да? Абсолютно верно, к сожалению, это так. Да, слушаю вас, задавайте вопрос.
Алло,
задавайте
вопрос. Добрый день.
Да, слушаю.
А вот, я так понял, вы в Государственной Думе были, да?
Да, был в пятом СУЗове.
Ага, а от какой партии, не подскажете?
Справедливая Россия.
От Справедливой России, да? Ну, понятно. А вот смотрите, я так понимаю, что, ну да, Навальный не приветствуется, но это не важно. Как бы Соединенные Штаты нападают на нас, там все дела. А вот скажите, пожалуйста...
Ну, все, давайте, вопрос.
Вопрос. А в чем Навальный не прав? Вот реально, если отвлечься, это не Навальный, а Петров, скажем. Ну, вот его фамилия Петров...
Я понял, вопрос понятен. Вопрос понятен. Отвечаю, значит, я еще раз говорю. Петров, Сидоров, Навальный, Багдасаров, Иванов, я не знаю, кто-то еще. И если он призывает к насильственному свержению власти, призывает выходить на площади и так далее, вот в этом он не прав. Я ответил? Нормального? Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Алло, Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Да.
У меня вот, если позволите, два вопроса.
Да.
Можно, говорите. Да? Вот смотрите,
да,
передача 23 января 2018 года. Значит, говорит Москва, председатель общественной наблюдательной комиссии Москвы за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания Ева Меркачева сказала, что содержание одного заключенного государства тратит 1170 рублей. Это 35 тысяч 100 рублей в месяц, получается, я посчитал. Так? В то же время пожилой человек, отработавший 40 лет, я отработал, да, получает 10-15.
Уровень пенсии мне известен.
Понимаете,
понятно.
Получает 15 плюс региональные доплаты. Ну где справедливость? Получается 22 тысячи. Выходит в тюрьме 35 тысяч 100 тратит государство, а пенсионеру, значит, с доплатами совсем 20-21 тысяча. Это у нас
это, слушай,
по стране 12 тысяч. И второй, ну,
еще правильно.
Второй вопрос у меня. Вот я буду голосовать, конечно, за Конституцию, но у меня смущает одно. Вот там хорошо, что запретили держать там счета там за границей, все. А недвижимость, а вот ближайшие родственники, семья там, да, он сыну дал, он там будет, это все равно он будет привязан, понимаете? А недвижимость, там земля, там дома и все прочее. Почему нельзя запретить на государственной службе иметь там это все, понимаете? И им, и родственникам.
Я понял вопрос. Отвечаю по первому вопросу, по поводу пенсии. Пенсию надо увеличить, нет всякого сомнения. Вы правильно говорите. Человек всю жизнь проработал, да, и получать такую небольшую пенсию ни в коем случае нельзя. Если у него есть силы, да, он работает. Вот у меня есть силы, я работаю, да, там. И как бы тут вопросов нет. А если у него нет, он заболел. А если он уже за 80 лет, как ему быть в этом плане? Пенсии надо увеличить, вне всякого сомнения. Что касается второго, да, ну, лиха беда начала, давайте вот то, что есть, уже много обсуждалось, там, я не знаю, там же комиссия была, там входило какое-то невероятное количество людей, там, в том числе мне знакомых, незнакомых и так далее, да. Я вообще сам не юрист, да, и, как правило, такие вещи не лезу. Но давайте хотя бы то, что есть, за. Причем я, знаете что, я считаю, что люди должны идти голосовать, да, а они сами должны решать. Прочитайте, что там написано. Если вам что-то не подходит, это один вопрос. Если подходит, ну, тогда это другой вопрос. Спасибо. Слушаю вас. Задавайте вопрос. Задавайте.
Добрый вечер. 45 лет стажа. Государство меня кинуло с пенсии. Выкинули из стажа армию и училище. Я голосовал все время. Что вы предлагаете, голосовать еще?
Значит, и слушайте, я еще раз говорю.
Мы людей через 20, 25, 30 лет.
Вы, я ваш вопрос понял, отвечаю. Значит, я понял, я еще раз говорю. Мне повторить то, что я говорил до вас, товарищ, я тоже самое сказал. Ну, повторять, что мне одно и то же. Не будет, ну, слушайте, мы можем сколько угодно говорить об этом. Я еще раз говорю, пенсии, зарплаты должны повышаться. Я считаю, что многие предприятия, ныне являющиеся частными, надо национализировать. И это очевидная вещь, особенно то, что экспортно-ориентированное. Не только нефть, газ, но и удобрения, металлы и так далее. Чтобы приносимая прибыль уходила на бюджеты, на те же пенсии, зарплаты и так далее. Я двумя руками за это. Слушаю вас, задавайте вопрос. Задавайте. Слушаю вас.
Здравствуйте. Меня зовут Сергей Витальевич, член Союза ветеранов Анголы, студент бывший Института Азии и Африки. Меня подкупило ваше знание Персии.
Вопрос спасибо.
У меня политическо-экономический, я не знаю, как его охарактеризовать, значит, элементарно.
Как сказать, угодно.
Через Анголу прошло почти 300 тысяч советских граждан.
Я в курсе. Официальный Мозамбик статус, еще.
Официальный
Эфиопия.
Статус, если перечислять конфликты, в которых принимали участие наши сограждане советские,
много.
Я вот, исходя с места, дюжину вам назову сразу. А их значительно больше.
Да.
И у нашего союза девиз негласный. Нас там быть не должно, но мы там были. Потому что...
Я вопрос уже понимаю, о чем вы говорите. Да, и это значит, знаете что, это... Я понял, я отвечаю на ваш вопрос. Это близок мне вопрос. Я был депутатом государственного, неоднократно поднимал вопрос о том, что все ветераны войн за рубежом, которые происходили, должны иметь статус ветерана войны и соответствующими оплатами, социальными делами и прочее. Я вам вот приведу еще один пример. Гражданская война в Таджикистане. По официальной версии, там погибло 360 наших военнослужащих практически всех ведомств. И свыше 1600 было ранено. Да? Согласитесь, на самом деле, я думаю, было больше. Почему? Ну, вот я вам приведу пример. Я когда, значит, приезжал в командировку, я там надолго приезжал, вначале заходил в Министерство обороны Таджикистана по банально простой причине, что это Министерство обороны состоялось все из офицеров Туркестанского военного округа. Министром обороны был Саша Шишляников, значит, начальником штаба мой очень близкий друг, товарищ, с которым мы много работали, руководитель разведцентра Туркестанского военного округа Леня Камышников, да, ну и зам по боевой там, и так далее, и так далее. Все свои были. Там периодически прикомандировались с Узбекистана офицеры для решения тех или иных задач, в том числе из 15-й бригады специального назначения. Они все были, ну, скажем так, условно русские, да, ну, те, которые в Советской армии служили. Но в силу целого ряда обстоятельств на развал СССР, те части, которые остались на территории тех или иных республик, временно как бы были юридически привязаны, значит, соответственно, к этим республикам. Да? Вот они вошли в этот перечень раненых и погибших. Там среди них тоже были погибшие, в том числе 15-я бригада специального назначения, которая видела боевые действия, в том числе, не будем скрывать, да, там, в определенных ситуациях. Там много такого, таких вещей. И нам надо в этом... Надо... Я тут с вами не просто не спорю, я с вами единомышленник. Вот я поднимал вопрос о ветеранских, значит, для участников гражданской войны в Таджикистане. Приняли. Я ушел с Думы, потом мне звонит, говорит, Семёр Кач, принято приняли, но как-то странно приняли. Это, оказывается, относится к тем частям, которые, тем военным, которые части находились там, 201-й дивизии, погранвойскам и так далее. Но вся проблема в том, что туда прикомандировалось большое количество офицеров, которые участвовали в этом процессе. А на них это не распространяется. Ну, что я могу сказать? У нас, знаете, бухгалтеров-либералистов до хера, извините, выразился не совсем корректно, в соответствующих структурах. Но люди ехали, рисковали жизнью. Что же вы, посмотрите, какие вы. Вы воевали в Анголе, кто-то в Мозамбике, в Эфиопии, там еще бог знает где. Это был постоянный, так сказать, процесс этот. Но у меня много друзей так было, да, так сказать, и так далее. У нас был факультет португальского языка в Краснознаменном военном институте. Я был командиром курсов, значит, специальных в этом институте языка Дарита. Ну, Дарита – государственный язык Афганистана. Да? И вот смотрел, там много просто молодых ребят брали, обучали, а потом они ехали в Анголу, Мозамбик, еще куда-то. Вы вот окончили гражданский, ну, собственно, вы тоже были в качестве переводчика, насколько я понимаю, тоже рисковали жизнью. Я двумя руками за то, чтобы они все были приравнены. Надо давно к этому вернуться. У нас много недоделок. Что, кто бы спорил-то? Спасибо. Слушаю вас. Слушаю. Говорите.
Алло. Добрый вечер. Семен Аркадьевич.
Да, здравствуйте.
Вот сегодня было совещание у Путина насчет аварии в Норильске. Да? Норникель убил все живое. А несколько лет назад, когда по вине компании British Petroleum разлив нефти в Мексиканском заливе, то англичане в качестве штрафа выплатили...
Вы пропадаете.
Миллиардов долларов штраф. Вот наш Потанин будет...
Да.
Вот я слышала вот по телевизору, Потанин сейчас просит у государства деньги на реновацию жилья. Ну, интересно. И показали пустые дома. Там все пусто. Ну, возьми эти пустые дома, там отремонтируй. Вот, ну...
Я понял.
Вот.
Хороший вопрос. Я сразу отвечаю. Вопрос мне понятен. Никаких господину Потанину ничего не надо давать. Пусть просит штраф из своих собственных накоплений. У него много денег. Он миллиардер. У нас тут Потанин, тот Дерибаска, попадает в какую-то историю, деньги давайте, его государство берет. Куда девать, непонятно. Провинился? Это твоя вина, твоих подчиненных недоработка? Вот вы плачешь штраф из собственного кармана. У нас есть деньги бюджетные, куда тратить. Потому что ветеранам воин, пенсионерам и так далее. Еще этим детям давать. Они очень жирно и хорошо чувствовать начинают. Может, хватит? У меня есть любимое слово «обезжирить олигархии». Вот надо их обезжирить. Виноват? Останавливай за свои деньги. Плати штрафы свои. Тут я с вами даже спорить не хочу. Я сторонник полностью. Спасибо. Слушаю вас. Слушаю.
Добрый вечер, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Господи, здравствуйте. Вашими устами мед пить, дорогой мой. Да кто услышит?
Спасибо.
Кто услышит?
Слушаю вас. Алло, о чем пропали. Вы говорите? Пропали. Давайте дальше. Вопрос пропал. Что-то у нас с техникой, да? Алло.
Алло. Семен Аркадьевич.
Задавайте вопрос, что-то пропал человек, да.
Я хотел вам передать голос. Огромную
алло.
Благодарность. Алло.
Алло. Я не слышу, плохая связь. Алло. Много вопросов. Я очень прошу звукорежиссера, наладьте нам.
Алло. Семен Аркадьевич.
Вот сейчас туда вот пробились, да. Да, договорились.
Добрый вечер. Добрый
здравствуйте.
Вечер.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, ну вот очень простой вопрос. Люди звонят, вам много вопросов задают. Вы заслуженный человек. Вообще самый авторитетный по Ближнему Востоку. Ну а вот по внутренней политике самый простой вопрос. Наш Владимир Владимирович не слышит, что по радио говорят, или как вы, отец... И с сыном Черепановым построили паровоз КПД. Вот радио, телевидение, это что, не доходит до него, а?
Вопрос, значит, такой. Значит, смотрите, я работал с многими большими руководителями, да, решения, которые серьезно влияли на... Вот сейчас я скажу вещь, после которой, может быть, сейчас мы с вами и не будем говорить. Да? Значит, ну, так сказать, накипело. Которая, значит, зависела. Вот я был там советником первого зампреда правительства, да, Юрия Ильича Маслюкова. На самом деле, человек, который все блоком экономических-финансовых вопросов задавал. Великий человек, это мой старший товарищ, там, и так далее. Я там, ну, не буду все должности перечислять. Я уж не говорю, что, значит, прикомандировался постоянно к руководителям разных силовых структур, там, первому замминистра обороны Кокошинов, совбез и так далее, и так далее. И я видел картину изнутри, как это происходит. Запомните раз навсегда. Человек, какой бы он ни был, хорошего трудоспособного не в состоянии сам все охватить. Для этого есть, существует аппарат. Да? И от аппарата много зависит. Я помню, как я так достал своего Юрия Ильича Маслякова по одному очень важному вопросу. Ну, по своей тематике, скажем так. Он начал говорить, что ты думаешь, у меня больше никаких вопросов нет, кроме того. Я говорю, Юрий Ильич, вопросов нет. Если мое мнение нет, давайте я пишу заявление и ухожу. Он говорит, да ладно, Семен, прекрати, давай, давай, сделаем так-так. Точно так решался, когда вопрос по национальному примирению в Таджикистане. Я был начальником Центральноазиатского управления по трем, точнее, государствам. Не все это Центральная Азия. Узбекистан, Таджикистан и Туркмения. Вот Серов Валерий Михайлович, мы до сих пор с ним общались, был министром. Я просто достал его по политике национального примирения, пока не был один документ готов. Я не буду говорить это, да. Потом другое ведомство это приписало себе, да бог с ним, пусть будет на их совести, да. Но так я его достал. Я 7 или 8 раз писал заявление на увольнение. Я говорю, я не буду. Если мое мнение не нужно, если вы считаете, мнение, что ты, конечно, да, тогда, это, кстати, был первый наш руководитель, которому я организовал встречу с Агаханом IV, это главой Исмаилитов мира, очень влиятельный человек в мировой политике, и тем более в тем районе, которым я занимался, непосредственно у него в резиденции. Он был очень высокого мнения, соответственно, Серова обо мне. Я говорю, не надо, Валерий Михайлович, нет вопросов, я найду, чем заниматься. Пошел я, так сказать, заниматься чем тогда. Я был очень востребован, и тогда, да, если честно говоря, сейчас... Ну, и он был, давай, и до сих пор вспоминает, говорит, ты напиши книгу об этом. Говорит, Валерий Николаевич, вы хотите скандал, я же напишу правду, как нам кое-кто мешал. Да? И он говорит, да нет, ты аккуратнее, да. Но хотя вот сейчас пишу эту книгу, ну, там будет много интересных моментов, да. Понимаете, человек, если он отвечает за какое-то направление, он должен доставать руководителя, не зирая, как на это реагировать. Или уходить с этого момента. Я вот по Украине часто говорю, ну, хватит нам топтаться на месте. Ну что, непонятно, что сейчас в Донбассе, значит, все больше и больше наших граждан, если завтра они, эти граждане будут призваны, значит, соответственно, отряды обороны, значит, Донецкой республики или Луганской республики, или гражданская часть населения, наши граждане погибнут, что мы будем делать? Давно их надо присоединять к нам. Санкции будут? Да бог с ним, хрен с ними, извините меня, с санкциями с этими. Так и надо работать по юго-востоку Украины, чтобы она вошла в состав Российской Федерации или была независимым государством, дружественным нам. Ну, надо делать. Я говорил, как делать. Я знаю, как это делать. Это тяжелая, трудная работа. Тут, кстати, армия вообще ни при чем. Забудьте об этом. Это глупость. Есть другие экономические, специальные, пропагандистские, бог знает какие вопросы. Ну, надо заниматься. Я занимался. Вот есть одна страна, не буду ее называть. Вот подряд там были две наши высокопоставленные делегации. И руководитель делегации, они, один звонит, другой приехал ко мне. Говорит, слушай, президент государства снова тебя вспоминал. Другой, я говорю, слушай, я уже на карте ее не могу от страны. Он до сих пор вспоминает. Вот так надо работать. Взял за что-нибудь, душ, дави. Дави, добивайся своего. Нравится руководителю, не нравится, иди к нему и добивайся этого. Мы сейчас в такое время живем. Спасибо, давайте, задавайте вопрос. Задавайте вопрос.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Семен Аркадьевич, такой вопрос. А вот как попасть на прием к Путину? Вот Сечин попал, как бы, вот миллиарды попросил.
Да, я по вашему, вы, я так понял, с юмором человек. Спасибо. Слушаю вас. Слушаю вас. Задавайте вопрос.
Да. Алло. Да-да. Добрый день. Вот да, 24-го, меня зовут Анатолий Сергеевич, 24 июня будет парад, посвященный Дню Победы.
Да.
Интересно.
У нас заканчивается время, давайте быстренько. Ладно.
Мавзолей опять задрапирован. И почему...
Ну, уже задавали мне вопрос по задрапированному мавзолею. Я высказал свое мнение. Ну, что вы хотите, чтобы я еще раз повторился? Что... Да, давайте еще два вопроса. И все, у нас осталось минут. Давайте. Задавайте вопрос. Значит, ну, давайте так, уже все, время на вопрос. Извините, ну, давайте, может, успеем. Ну, уже, наверное, вряд ли. Ну, давайте, задавайте, быстренько только. Слушаю вас.
Хотели корону.
Ладно, это какой-то навальненек, значит, у нас тут. Ну, у нас время закончилось, да? Я еще раз говорю, я ко всем отношусь хорошо, да? Единственное, не надо призывать насильственное свержение власти, не надо призывать дестабилизацию ситуации, не надо работать в рамках операции Помпео-Нуланд на развал нашей страны. Вот это мне не нравится. А все остальное, ну, знаете, не, все мы разные, все у нас проблем хватает, и надо высвечивать и работать, да, и так далее. Вот это главное. Спасибо.